Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книгу пророка Амоса. Еще раз напомню, что большая часть книги есть обличительная речь, слово о возмездии, как по отношению к многочисленным народам, окружающим израильский народ, так и по отношению к самому Израилю. Но цель этого возмездия, цель этого сокрушительного наказания Божьего есть именно обращение людей к Богу. То есть Бог наказывает народы не потому, что Он хочет, так скажем, просто выместить свое неудовольствие, сломать, сокрушить, выпороть народы без всякого смысла. Нет, цель любого проявления гнева Божьего, любого явления, которое можем назвать наказание, есть усердная попытка обратить народ к покаянию. То есть, чтобы человек изменил систему своих ценностей, чтобы он перестал думать о самом себе, о своих мирских целях, интересах, а главное, чтобы он перестал надеяться на себя и на идолов, увидев, что сам он не может ни себя спасти, ни себе помочь. Ни идолы не могут ни спасти, ни помочь. И чтобы он вспомнил о Боге своем и обратился к Богу и воззвал о милости, о прощении, об исцелении, и эту милость, прощение, исцеление бы получил. И странное дело, что то, что мы читаем на страницах Священного Писания Ветхого Завета и можем порой рассмотреть в явлениях исторических, мы видим, что народ чаще всего, не видя и чувствуя, переживая наказание, не обращался к Богу, а укоренялся во зле, вызывая тем самым новую волну гнева и возмущения Божьего. Так что Исаия от лица Божия говорит: «Во что тебя еще бить? Ты и так весь изранен, и никакого смысла от этого уже нет». Мы видели, читая книгу пророка Иеремии, о том, как народ выстрадал троекратное взятие и разрушение Иерусалима, как народ пережил страшную бойню на развалинах Иерусалима в третий раз, когда царь Навуходоносор взял этот город. И остаток, малочисленная часть, самая ничтожнейшая и жалкая часть бывшего великого израильского народа, и тогда, сидя на развалинах Иерусалима, лишенная всего, всякой опоры, всякой человеческой помощи, лицом к лицу, фактически повернутая, развернутая к Богу, тем не менее упорно смотреть на Него не желает, видеть Его не хочет, замечать Его не собирается и упорствует во зле, тем самым доводя до изничтожения самого себя. Народ исчезает, он уничтожается, потому что, несмотря ни на какие усилия обратить сердце народа к себе, ничего не получается. И вот это надо понимать, что главная причина гнева Божия – это как раз стремление обратить людей к Богу. И видим также, что, несмотря на все эти усилия и стремления, народ обратиться не может. Народ закоснел во лжи, он не хочет воззвать к Богу, он не хочет изменить устремление своего сердца. И сокрушенный, измученный народ, да и все прочие народы, остаются неисправленными, неисцельными. И тогда остается последнее, остается единственное, что можно сделать – прийти к этому народу, самому Богу. И вот так говорит об этом, фактически пророчествуя, можно назвать это мессианским местом книги пророка Амоса. Вот отрывок из 4 главы, начиная с 8 стиха. и сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба, множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я посылал на вас моровую язву, подобную египетской, убивал юношей ваших мечом, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, но и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я производил среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головни из огня, и при всем том вы не обратились ко мне. Поэтому так поступлю я с тобой, Израиль. И как я так поступлю с тобой, то приготовься к сретенью Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение Его, утренний свет обращает в мрак, шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. Пророк Амос свидетельствует о том, что несмотря на все страшные сокрушения и язвы, несмотря на то, что нечего есть и нечего пить, народ не смиряется и к Богу не обращается. Несмотря на то, что вся надежда народа, его юноши и дети погибают, и трупов так много, что некому хоронить, народ не обращается. Город разрушен и сожжен, только часть послась, как головешка из огла, из огня, но народ не обращается к Богу. И тогда говорит, вот что сделаю. Готовься встретить Бога твоего. Встретение – это значит встреча. Готовься встретить Бога твоего. И пророк Амос как бы показывает, вот он. Как будто видит его, как будто хочет взять его за руку и показать тем, кому он пророчествует, действительно созерцая, видя некое видение, явление Сына Божьего, Бога среди народа. И он, изумленный, говорит, так вот он тот, кто знает все тайны человеческого сердца, его можно видеть, он пришел к людям, встречайте его. Эти слова подхватывает спустя несколько столетий Иоанн Предтеча, буквально в том же контексте «приготовьте пути Господни», и через некоторое время восклицает «вот Агнец Божий, вземлющий грехи мира». За несколько столетий до Иоанна Предтечи это провидел пророк Амос, и вот важно показать, как это мы видели, собственно говоря, читая, скажем, книгу пророка Иеремии, что Бог сознает невозможность исправления человеческого сердца с помощью наказаний. И гнев Божий обрушивается для того, чтобы человек совершенно не возгордился до последней степени и не закоснел во зле настолько, чтобы стать сердце стало совершенно неисцельным. Он постоянно заботится о том, чтобы человек пребывал в пределах смирения, и даже если при этом сердце его остается неисцельным, но, по крайней мере, сознавая свою немощь, человек остается способным принять Бога, грядущего к нему. Вот такое пророчество о Мессии. Это не единственное пророчество в книге пророка Амоса. Есть еще одно интересное мессианское место в 9 главе, последней главе этой книги. Небольшой стих, небольшой отрывок, 11. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушение восстановлю, и устрою ее, как во дни древние». В тот день мы говорили, это день явления в мир Мессии, Спасителя. И вот в этот день Бог обещает, что Он восстановит скинию Давидова падшую. Речь идет не о скинии, не о том палаточном переносном храме, только потому что он и не был восстановлен, и нет нужды его восстанавливать именно как походный храм. А сам этот походный храм указывал на два важных скажем так, духовных феномена, метафизических аспектов человеческого бытия перед Богом. Во-первых, сама эта скиния, которая была создана при Моисее и которую последний, кто видел и сопровождал, был действительно царь Давид, потому что после перенесения скинии в город Давида, в Иерусалим, сын Давида Соломон решил построить храм Богу, что мы говорили в свое время, не было совершенным исполнением воли Божьей. Не об этом храме пророчествовал, указывал Господь Давиду. Мы в свое время об этом говорили. Так вот, скиния ветхозаветная, она указывала на два духовных феномена. Во-первых, она указывала на Христа. Она прообразовала собой Христа, потому что Христос и есть подлинный вместилище славы Божией. Христос и есть подлинный храм Господень. И скиния, мы тоже это в свое время говорили, в большей степени указывала на Христа, чем храм, потому что скиния была постоянно среди народа, ходила там, где передвигалась там, где был народ, всегда была внутри, в недре самого народа, как и Христос не был привязан к одному месту, а ходил, постоянно жил среди народа. Скиния была хрупкая, она томилась под солнцем, томилась под дождем, перетерпела все те невзгоды, которые претерпевал человек, ветшала и страдала, в отличие от каменных, кедровых, золотых стен храма. И Христос тоже, то, что Он имел кожу, то, что Он был хрупок, что это храм, который хрупок, храм, который пришел не чтобы в нем совершали служение Бога, а чтобы самому исполнить это служение, заботясь о своем народе. И вот скиния по преимуществу указывает именно на Христа. Она и есть та самая скиния, которая должна быть восстановлена, потому что Спаситель мира из рода Давидова. Поэтому пророчество Амоса и говорит о восстановлении не скинии Моисея, а скинии Давидова, как бы указывая, что вот та плоть, которая будет рождена от Давида, то семя, которое обещано, что родится от Давида, и будет подлинной скинией, которая будет с вершением, исполнением завета между Богом и человеком, будет местом спасения, будет местом божественного присутствия среди людей, будет самим божественным присутствием среди людей, но таким божественным присутствием, которое, как и человек, претерпевает все невзгоды человеческого бытия. Но и в то же время скиния, второй аспект, на который она указывает, скиния преобразует собой и ветхозаветную церковь. И в данном случае пророчество Амоса говорит о том, что будет восстановлена церковь, ветхозаветная церковь будет восстановлена, и люди, некогда хранившие верность, но вот ныне эта верность искудевает в израильском народе, но снова будет восстановлен завет, и скиния, казалось, рухнувшая, восстановится церковь, как место присутствия Бога, как состояние людей, вступивших в Богообщение, как некоторое тело Мессии, тело Христово, оно будет восстановлено. То есть это пророчество Амоса вроде всего в одном стихе, но указывает и на возрождение церковной жизни, на создание новой церкви, на исполнение вот этого образов ветхозаветной церкви в новозаветной церкви, указывает на то, что новое явление Богу, народу будет похоже на явление при Синае, когда Бог в виде, правда, столпа огненного и столпа облачного, но в то же время и опознанно в виде скинии всегда жил среди своего народа, и так он будет в большей совершенной степени жить среди своего народа. Дальше пророк Амос говорит о очень интересное пророчество, необычное, о Дне Господнем. Это 5 глава, начиная с 16 стиха. Так говорит Господь, Бог Саваоф Вседержитель. На всех улицах будет плач, и всех дорогах будут восклицать «Увы! Увы!» и призовут земледельца сетовать, и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, и если бы пришел домой, оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. И важно обратить внимание, что дальше идут слова, которые мы уже рассматривали в прошлый раз, слова об обличении иудеев. Это важно, они помогают понять смысл вот этих несколько необычных и неожиданных свидетельств пророка Амоса. Почему день Господень тьма? Вот ясно свидетельствует пророк Амос. Он не сияние, он не свет, он тьма. Почему же день Господень тьма? Ведь мы знаем, что явление Господа есть свет. Почему он говорит «горе желающим дня Господня»? Потому что люди, желающие дня Господня, они уверены в том, что они благочестивы, что они действительно увидят свет Господа, что они заслуживают, что они способны встретить Бога. У них нет страха перед встречей с Богом. Серафимы шестокрылатые закрывают лица, не смея смотреть на величество славы Божьей. А люди дерзают мечтать о том, что они бесстрашно встретят Бога, потому что они, как им кажется, сохранили верность Ему, что они достойны предстоять Ему. Вот для уверенных в своем достоинстве, для уверенных в том, что они, несомненно, спасутся, для уверенных в том, что они есть свет, вот для них день Господень обернется тьмой. Ложный свет их прелести померкнет. В свете Божьем помрачатся их очи, помрачится их сердце, и явившийся день Господень будет для них судом и обличением, потому-то и называется он страшный суд. Именно потому страшный, что в целом явление Господа, явление любви воплощенной, явление умершего и воскресшего для нашего спасения Бога, явление вместившего нас в свое сердце, оно по природе есть свет. Но для людей, которые отягощены прелестью, которые на самом деле пребывают во мраке, которые уверены сами в себе, как фарисеи, вот для них это день и станет тьмой. И для всякого, кто не готов к этой встрече, кто долгим искусом жизни не подготовился к встрече к Богу, день явления света и любви Божией станет днем тьмы, поистине страшным судом. Дело в том, что мы все, все люди, видим и себя, и мир не таким, как все есть на самом деле. Нам все только кажется. На самом деле и мы по-настоящему другие. Отсюда такое несовпадение, что мы считаем себя одними, а люди считают нас другими. Поэтому мы так искренне и глубоко обижаемся, когда люди говорят нам всего лишь правду, когда они указывают нам на наши недостатки, а мы негодуем, в наше сердце погружается во мрак, хотя нам показали свет. Ведь любое обличение есть свет. Апостол Павел пишет: «Все обличаемое от света является, ибо все обличаемое есть свет». Когда нам показывают наш недостаток, нам просвещают нашу тьму. Но мы негодуем и помрачаемся. И если мы негодуем, помрачаемся на всякого, делающего нам замечание, то есть буквально капающего на нас всего лишь каплю света, то как мы сможем постоять перед лицом Бога, который есть весь свет, и Он не каплю света на нас изольет, а весь свой свет изольет на нас. И мы сойдем с ума от мрака, потому что мы не вынесем этой правды о самих себе. Мы не готовы к ней, мы ждали одного, а встретилось другое. Собственно, даже в мелких бытовых вещах это бывает постоянно, когда не исполняется наше ожидание. Хотя наше ожидание, неисполненное, всего лишь и показывает, что мы что-то намечтали, что мы что-то себе придумали, что мы что-то себе нафантазировали, на самом деле ничего подобного нет. Мы были во тьме, а реальность показала нам свет. Но эта реальность вводит нас во мрак уныния и в отчаяние. Тем более, что и Бога мы представляем себе иначе, чем Он есть на самом деле. Именно потому, что мы Его себе представляем. И особенно несчастны те люди, которые думают о том, что они знают Бога, говоря, скажем, что Бог у меня в душе, тогда как на самом деле они просто придумали себе некий образ Божий, некий идол в сущности. Ведь отцы категорически запрещают представлять Бога хоть каким-то образом нарисовать себе картинку в воображении о том, какой Бог. Малейшие воображаемые, приписывая Ему качества и свойства, это и есть сотворение себе идола и кумира. Духовная жизнь, опыт церкви, опыт святых отцов учит, как предстоять живому Богу, как идти к Нему навстречу, как научиться стоять перед Ним живым, не представляя Его себе, а просто умоляя Его, чтобы Он пришел и вселился в нас. И Он приходит и вселяется. Мало-помалу, если Он придет целиком, никто этого не выдержит. Но мало-помалу, подходя к нам, Он свидетельствует свой приход тем, что обличает нас в наших грехах. И чем ближе человек к Богу, тем глубже ведение о том, какой человек весь нечистый, тем глубже и совершеннее в нем покаяние, тем напряженнее молитве, тем сугубе плач человека о грехах. И чем ближе Бог, тем глубже и напряженнее вот это страх стоять перед Богом живым, и тем яснее и отчетливее, и серьезнее желание все-таки стоять перед Ним, даже если это повлечет за собой смерть. И вот как раз этому учит и духовная жизнь, этому учит молитва. Есть простой житейский бытовой пример. Когда смотришь на солнце, глаза погружаются во мрак. Кругом темно, ты ничего не видишь. Вот так же человек, не подготовивший себя встрече с Богом, когда увидит этот необыкновенный свет, он ослепнет и погрузится во тьму. Душа нечистая стоять перед Богом не сможет. Она скукожится, свернется внутрь. Она пожелает исчезнуть вовсе, вернуться в небытие, и кругом будет ходить, как слепой, ощупывая, не ведая, куда идти, потому что все будет мраком. Пришла правда о Боге и правда о каждом человеке, а человек к этому не готов. Поэтому нужно учиться истинному познанию Бога, истинному познанию себя. Этому помогает молитва и исповедь. Исповедь, она учит человека стоять перед Богом в обнаженности своего греха. Исповедь учит раскрывать перед Богом язвы своего сердца, выводить тьму своего сердца наружу, обличать, ставить тьму перед светом, чтобы свет эту тьму испепелил. Мало-помалу, очищая себя покаянием, слезами, исповедью и молитвой, человек очищается, смиряется, и только и приобщаясь телу и крови Христовой, постепенно становится способным стоять перед светом Божьей правды, Божьего суда. Больше всего этому учит, конечно, молитва Иисусова. Не случайно один из новомучеников оптинских сказал иеромонах Василий Росляков, сказал, что молитва Иисусова есть постоянная исповедь, потому что человек, постоянно молящийся перед Богом, постоянно чувствует свою неправду и недостоинство, постоянно видит исходящие из его сердца злые и нечистые помыслы. И это приводит в еще большее сокрушение и плач. И человек, действительно очистившийся и смирившийся, он с трепетом ожидает явления Господа, зная, что приходит свет, но сам-то он не есть свет, а сам он погружен во тьму и надеется не на достойную встречу, а на милость Божью. И вот этот уповающий на милость Божью, только он и не постыдится. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.